Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўная тэма аўторка 29 снежня.
Санкцыйны шабаш, падстава Сергея Ціханоўскага і гісторыя адной табакеркі.
План Б. Што новага ў планах Москвы адносна Беларусі?
Гэта можа быць у тым ліку і свядомым злівам, разлічаным якраз такі на тое, каб ўнутры беларускага грамадства пачалось пэўнае кіпенне.
Эйфарыі няма. Ці варта расчароўвацца вынікам пратэстаў? Падводзім вынікі года з псіхолагам.
Для таго, чтобы перейти в новае качество, надо шышкі набіць. Для таго, чтобы перейти в новае качество, надо разабрацца. Разабрацца в сябе, в том числе.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Літоўскі бок наносіць прамую і відавочную шкоду простым беларусам, за дабрабыт якіх яны нібыта выступаюць, заявіў прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Анатоль Глас, каментуючы арышт рахункаў санаторыі Беларусь у літоўскім Друскінінкаі. Рахункі санаторыя аказаліся замарожаныя з-за санкцый Еўрасаюза ў дачыненні да галоўнага гаспадарчага ўправлення прэзідэнта Беларусі, уладальніка санаторыя Беларусь.
Глас нагадаў, што ў Беларусі праходзіць рэабілітацыя, у тым ліку і беларусі Рускія дзеці-інваліды. Цытата: там штогод праходзіць лячэнне больш за 13 тысяч чалавек, у тым ліку больш за 6,5 тысяч дзетак. Літоўскі бок разам з ініцыятарамі санкцыйнага пакета зможа адказаць перад кожным з іх і даць кампенсацыю, сказаў Глас.
Таксама ён заявіў, што, цытата, пад санкцыйны шабаш нашых літоўскіх партнёраў трапляюць не толькі беларускія грамадзяне, але і літоўцы. Пераважная большасць з амаль 400 супрацоўнікаў – гэта літоўскія грамадзяне. Акрамя таго, Беларусь рэгулярна ўваходзіць у пяцёрку асноўных падаткаплацельшчыкаў Друскінінкая, нагадаў Глас.
Тое, што санкцыі ЕС і ЗША ў дачыненні да беларускіх уладаў беларускае кіраўніцтва лічыць неабгрунтаванымі, не сакрэт. А тое, што адбываецца ў Беларусі, як тут змагаюцца з нязгоднымі і апанентамі ўлады, на думку афіцыйнага Мінска, не супярэчыць ні законам, ні якім іншым нормам.
Ну а што? Гэта ж нармальна, проста ўзяць і прыдумаць, як не маючы для гэтага ніякіх законных падстаў, кінуць за краты таго ж Сергея Ціханоўскага. Паводле звестак расследавання, якое правялі аўтары з Байпол, распрацоўка Ціханоўскага супрацоўнікамі беларускіх праваахоўных органаў вялася задоўга да затрымання блогера. Падставы для ўзбуджэння крымінальнай справы шукалі прадстаўнікі Губазік, аднак знайсці так нічога і не змаглі. У сувязі з гэтым было прынята рашэнне аб арганізацыі супраць яго правакацыі. Загад аб гэтым быў аддадзены асабіста былым міністрам унутраных спраў Караевым Юрыем Хаджымуратавічам, сцвярджаюць аўтары расследавання з Байпол.
Для ўдзелу ў правакацыі прыцягнулі прастытутку па мянушцы Ламбада, якая супрацоўнічала на канфідэнцыйнай аснове з адным з оперупаўнаважаных, кажуць у Байпол. Пасля канфлікту з гэтай жанчынай у Гродна нагадаем, Ціханоўскі быў затрыманы і да гэтага часу знаходзіцца ў зняволенні.
Ці яшчэ адзін самы свежы прыклад такого законнага супрацьстаяння. 29 снежня 74-гадовы жыхар Наваполацка Анатоль Кулік атрымаў яшчэ адзін штраф за ўдзел у несанкцыянаваных мерапрыемствах – 50 базавых велічынь. Раней яго ўжо судзілі па артыкуле 23-34 і аштрафавалі на 25 базавых велічынь. Такім чынам, у суме пенсіянер мае выплаціць дзяржаве амаль $1000 – 2025 рублёў.
Ну а пра тое, як працуе бізнес, які называюць кашалькамі Лукашэнкі, у нас ёсць адмысловы рэпартаж. Герой рэпартажа – адна з сумна вядомых табакерак.
Кіёск табакерка з'явіўся пару дзён таму за некалькі крокаў ад уваходу ў паліклініку нумар 3 ў мінскім мікрараёне «Сокал». Ну а што? Усё лагічна. Паправіў здароўе ў паліклініцы, купі цыгарэт. Як гэта наогул атрымалася? Намеснік начальніка ўправлення архітэктуры і будаўніцтва адміністрацыі Кастрычніцкага района Віталь Мікуловіч адказвае Еўрарадыё, што ўсталяванне табакеркі побач з паліклінікай не ўзгаднялі.
Нет, мы согласовываем место размещения или акт выбора, когда приходит документация на оформление земельного участка. А сначала мы даем предложение, где их установить. Около поликлиники. Я такого не помню, может быть, до меня давали, потому что я здесь не так давно работаю. Даем места размещения, то есть вероятные площадки, где они могут быть размещены. Это дает администрация. Предложение такое. Вот там-то, там-то и там-то, допустим. Мы по Соколу в этом году не давали согласия там, на отвод земельного участка под установку этого киоска.
Криница Еврорадио компании «Энергоойл» притримливается іншого пункту глядження на ситуацию. Яна каже, что дозвол на установку табакерки, коллег поликлиники, выдадены Мінгарвиконкамом у 2019 году, и администрация Кастрычницкого района не может быть не в курсе.
Нам это все предоставлено в соответствии с решением горисполкома. Администрация Октябрьского района, воля лежит, письмо от 2019 года. Написано в районе улицы Берёмзиной 12А. Да, все согласовано, мы ж не можем так взять и поставить.
Намесник начальника управления архитектуры и будаўніцтва распавёў, что, оказывается, документов, якія б дакладна регламентовали усталяванне табакерак, не існуе. Інакш кажучы, формально ничто не забараняе поставить тытунёвы киоск за два кроки от увахода у поликлинику або за 100 метров от дитячага садка, як у вёсцы Аксакаўшына под Мінском.
Никакого закона по размещению киосков не существует. Есть какая-то установка устная, руководство Мингорсполкома, где были ранее, оговорены там условия по установке этих объектов. Но никакого закона там, либо там положения, где они могут устанавливаться, где не могут, такого не существует.
Віталь Мікуловіч не разумее, што выклікае абурэнне людзей. На яго думку, нічога страшнага ў гэтым няма.
Што вам мешает киоск? Дайте людям работать уже. Кирка же сейчас продает не только сигареты, она так называется, а там продается и шоколады, и кофе. Магазины у нас на каждом шагу. Кого они провоцируют? Ну, алкоголиков провоцируют, наверное. То, что он стоит около поликлиники или около еще чего-то, ну и что? Уже такой резонанс отпустили на эти табакерки.
Чиновник каже, что табакерки все ровно будут усталяваны, не глядячи на супрадзеяние.
Мы им и так уже не согласовываем. Места, как вы сказали, в каких-то поясах, поликлиники, детские сады и школы. Но указ президента есть, и там конкретное число площадок прописано. И они все равно его реализуют, как бы хотели или не хотели.
Первая наместница старшини комитета архитектуры и городобудаўніцтва Мінгарвыканкама Алена Суходолова каже, что той, кто хочет, и так можно набыть тытунь где заугодно.
Как такового запрета нет. У нас же табак продают в магазинах. Магазины находятся рядом с детскими учреждениями, со школами. Поэтому чем отличается та табакерка? Кто курит, тот он купит табак и в магазине, и везде. Поэтому это, наверное, никак не ограничивает.
Прадстаўніка «Энергоойл» табакерка побач с поликлиникой так само не бянтэжыць. Зрэшты, ён кажа, что компания готовая пайсці на сустрач людям.
Проинформировали компанию, обещали в течение января месяца разобраться. Если там есть решение, там у меня как бы все в соответствии с решением. Если там реальный вопрос людей, я уточню, то я как бы никаких проблем не перемещу.
У жыхароў Мінска табакерки выклікают шмат негативу. Хтось незадоволены пропагандой курения, хтось обурается простое, что киоски близкого до Лукашенко бизнесмена Алексея Алексина усталёвываются там, где іншим гандлявать забаранили. Вуличные мастаки бачат у табакерках один из символов теперешних белорусских уладов и вандалят их усими махшимыми способами, а громадянские активисты складают супрать их петиции. Информационная служба Еврорадио.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз. Зипош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. У Купалаўскім тэатры адбыўся перадпрэм'ерны закрыты паказ спектакля «Паўлінка». Пра гэта парталу «Тутбай» паведамілі некалькі незвязаных паміж сабой крыніц. У прэс-службе Купалаўскага паведамілі, што ў іх няма інфармацыі аб такім паказе. Паводле іх слоў, асобныя структурныя падраздзяленні тэатра працягваюць заставацца на прастоі. Са старой трупы на сцэну выйшлі літаральна некалькі чалавек, астатнія акцёры набраны ў Купалаўскі праз кастынг. Прычым 28 снежня адбыўся ўжо не першы перадпрагляд. Перад гэтым паказ паўлінкі прайшоў 26 ці 27 снежня. Як адзначыў яшчэ 14 снежня міністр культуры Анатоль Маркевіч, гаворка ідзе пра новую версію знакамітага спектакля «Паўлінка». Па інфармацыі Тутбай, гаворка пра тую ж версію спектакля, што ў мінулым сезоне паказваўся ў Купалаўскім. Апошні раз касметычную рэдакцыю спектакля ўжо ў 2010-е гады ажыццяўляў рэжысёр Мікалай Пінігін. Па адной версіі акцёры, што засталіся ў трупе, самі ўводзілі новых калегаў у пастаноўку. Па іншай з імі ўсё ж такі працаваў нейкі рэжысёр, але хто менавіта, пакуль невядома. На сайце Купалаўскага тэатра адсутнічае якая-небудзь інфармацыя прэм'еры «Паўлінкі». Квіткоў у продажы няма. Нагадваем, што асноўная частка трупы Купалаўскага сышла з тэатра ў жніўні ў знак пратэсту супраць звальнення дырэктара тэатра Паўла Латушкі і агульнай сітуацыі ў краіне. На гэты момант са старога складу засталося ўсяго 12 чалавек. Вядомы амерыканскі гітарыст Слэш заявіў на днях, што з аптымізмам глядзіць у 2021 год, у якім, напэўна, з'явяцца новыя рэлізы як Guns N' Roses, так і яго гурта з Майлзам Кеннеді. Гітарыст сказаў, што нядаўна ён працаваў з басістам Дафам Маганагам над матэрыялам, які, як чакаецца, сфармуе першы новы альбом Guns N' Roses з часоў сумна вядомага рэлізу Chinese Democracy 2008 года. З 20 новымі песнямі ў наступным годзе можа з'явіцца і працяг альбома Living the Dream 2018 года, які стане пятым сольным альбомам гітарыста і чацвёртым у сааўтарстве з Майлзам Кеннеді. Сайт-агрэгатар Metacritic апублікаваў спіс горшых фільмаў 2020 года. У антырэйтынг трапляюць працы, ацэнкі якіх знаходзяцца ў чырвонай зоны, і галоўная ўмова павінна быць як мінімум 4 рэцэнзіі ад прафесійных крытыкаў. У гэтым годзе менш за ўсё аўтары ацанілі камедыі і хорары. Горшым фільмам года апынулася камедыя «Каралева рэальнасці», якая атрымала ўсяго 7 балаў са 100. Згодна з сінопсісам, гэта пародыя на агульнаамерыканскую апантанасць славы. На другое месца трапіла рамантычная камедыя «Каханне, вяселле і іншыя катастрофы». Стужка з Джэрэмі Айронсам і Дайан Кітан атрымала 11 балаў са 100. У спіс самых няўдалых поўнаметражных карцін увайшлі яшчэ 13 прац, сярод якіх «Выбіваючы даўгі» з Шай Лабафам і «Дзіўнае падарожжа доктара Дулітла» з Робертам Дауні-малодшым. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Публікацыя ў расійскім выданні The Insider пра планы Крамля адносна пашырэння ўплыву на Беларусь праз стварэнне ў нашай краіне прарасійскіх партый выклікала выбуховы эфект. Хоць пра тое, што Расія так лёгка не адпусціць Беларусь са сферы свайго ўплыву, эксперты і палітолагі гаварылі даўно.
Што новага і нечаканага ў гэтай публікацыі, ці можна ўвогуле лічыць сапраўднымі злітыя дакументы наконт будучага партыйнага будаўніцтва ў Беларусі? Якія пагрозы нясуць суверэнітэт Украіны такія партыі? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае аналітык Украінскага інстытута будучыні Ігар Тышкевіч.
Вы верыце ў сапраўднасць гэтых дакументаў?
Тое, што гэта праграмныя дакументы, якія ўжо ідуць на стол і якасці, як у нас іх падаюць, што гэта ледзьве не апісанне контуру расійскай палітыкі, не. Таму што, звычайна, падобныя кшталту дакументы, іх рыхтуюць адразу некалькі групаў. Тое, што гэта дакументы адной з групаў, цалкам можа быць. А з іншага боку, гэта можа быць у тым ліку і свядомым злівам, разлічаным якраз такі на тое, каб ўнутры беларускага грамадства пачалось пэўнае кіпенне. Яны падобны на аналітычную запіску, на умоўна кажучы, якая рыхтуецца для абмеркавання на больш высокім узроўні. Прынамсі, па сваім стылі, па сваім змесце.
Але тыя прозвішчы, якія там падаюцца, ну, я ўжо нават не буду казаць пра саму падачу гэтых матэрыяла. Гэта хай застаецца на сумленні журналіста, які гэта пісаў, але тыя прозвішчы, якія указваюцца ў гэтых дакументах. Той же самы Павел Данейка, з якім асабіста я знаёмы даўно, і у сваёй беларусацэнтрычнасці ён ніякіх не выклікаў сумневаў. Я з ім гаварыў, і ён любымі сродкамі адмяжоўваецца ад нейкага ўдзелу ў нейкай партыі і гэтак далей, і гэтак далей. Вось сёння з'явілася інтэрв'ю дырэктара савета, старшыні савета дырэктараў кампаніі Farmlane Івана Лугавога, а прозвішча якога таксама гучыць у тых дакументах. І ён таксама катэгарычна адмаўляе сваю датычнасць да нейкага вот партыйнага будаўніцтва ўвогуле, а тым больш нейкага прарасійскага ці там з падачы расійскага. Вот у вас гэтыя прозвішчы, якія там былі указаныя, нейкія пытанні вы выклікалі, не?
Не, таму што пытанне не то, якія прозвішчы назвалі, на пытанне тое, якія прозвішчы не названы, таму што калі мы гаворым пра, дапустым, пра партыю, то трэба усвядомліваць, што ў беларускіх рэаліях партыя гэта ад 500 чалавек, з якіх сотні мае быць актыўных. Дзе ёсць так званыя фронтмены, якія выходзяць, ні адно з гэтых прозвішчаў не можа быць фронтменам, і ёсць арганізатары. Окей, калі гэта гэта могуць быць людзі, якія прымалі ўдзел у кантактах з тымі самымі расійскімі аналітыкамі без праблем. Гэта можа быць, калі гэта ўнутраны дакумент, гэта людзі, на якіх расійскі бок збіраўся выходзіць без праблем. Гэта маглі быць людзі, якія далі згоду ўдзельнічаць у нейкім палітычным праекце. Таксама я са свечкай не стаяў, не ведаю. Але пытанне, што гэты спіс, калі гаворыць пра партыйныя праекты, не вычэрпны. Тым болей, калі гаворыць пра расійскія палітычныя партыі, тут не ідзецца пра стварэнне партыі, якія будзе хадзіць з расійскімі трыкалорамі, крычаць «Путін, прыйдзі». Таму што я вельмі рэкамендую гледачам, слухачам Еврарадыё паглядзець гісторыю і пачытаць, што азначае тэрмін «палезныя ідіоты», які ввілі, яку прыпісуюць таварышу Леніну на самой справе, хочаць у гэта таварыш Свердлов і таварыш Троцкі, ну а далей яго пачалі выкарыстоўць у тым ліку і савецкі дыпламат, і, соответственно, расійскі дыпламат. Пра расійскі альбо карысна Расіі палітычны рух ён можа спакойна хадзіць нават і пад бел-чырвона-белым сцягам. Ён можа спакойна гаварыць там Беларусі, Еўропа. Пытанне, якія тэзы па змене палітыкі высоўваюцца і ў які час, таму што адна і тая ж тэза, яна можа стаць раздражняльнікам, якая падштурхне большасць насельніцтва, большасць выбарчыхаў супраць гэтых словаў альбо наадварот заўза. Залежнасць ад кантэксту, залежнасць ад часу і гэтак далей. І калі паглядзець, напрыклад, па тым, як працуе Расійская Федэрацыя, ён нішто не замінае працаваць з нямецкімі крайні правамі, з французскімі крайні правамі, з польскімі крайні правамі. Абсалютна нічога. Таму з гэтага пункту гледжання то, што ў Беларусі калі мы гаворым пра расійскі або карысна Расіі сілы, гэта будзе некалькі праектаў, і частка з іх будзе фармальна не мець ніякага дачынення да Расійскай Федэрацыі, ну, в прынцыпе, для мяне такая логіка цалкам зразумелая, і я лічу, што яна будзе рэалізоўвацца.
Ну, сапраўды, вось калі мы хочам сапраўднага парламентарызму, калі мы хочам сапраўдных выбараў, сапраўднай дэмакратыі, то розныя партыі бываюць. Вот у чым небяспека? Што тут можа быць? Чаму мы можам казаць вось нейкія там, ну, прарасійскія, не прарасійскія, але які там дзесьці на мэце маюць інтарэсы Расіі, то гэта дрэнна, а пра захадныя гэта добра. Ці там якія-небудзь пра паўночныя, ці пра паўднёвыя?
Не, тут пытанне крышку іншае. Калі партыі, любая партыя і любая ідэалогія і палітычна праграма, або от як усходні вектар, або там заходні, паўночны, паўднёвы, да калі ласка, яна можа, скажам так, існаваць, яна мае права на існаванне. Яна можа і мае права спрабаваць агітаваць людзей. Пытанне ў іншым, наколькі гэтая праца, яна празрыстая, на гэта не ідзе ў сферы публічнай палітыкі, гэта раз. Пытанне нумар два. Наколька гэта партыя, або гэта сіла, яна з'яўляецца беларусацэнтрычна, таму што можна гаварыць пра выгаду або карысць для Беларусі ў супрацоўніцтве з Захадам, Усходам ці з некім яшчэ, а можна гаварыць пра непазбежнасць пэўнай арыентацыі на Захад, Усход, Поўнач ці Поўдзень і адпаведна існаваць на, ну, у тым ліку за кошт падтрымкі або заходніх, або ўсходніх партнераў. І ініцыяваць пэўныя рашэнні ў той час і ў той форме, якая выгадна сярод іншых бізнес-элітам суседніх краін. Калі мы гаворым пра Беларусь, ну, станам на сёння Беларусь рэальна залежна ад Расіі. Яна залежна эканамічна, яна залежна інфармацыйна, яна залежна ў гуманітарным полі. І Расійская Федэрацыя, яна зацікаўлена ў тым, і тут пытанне не ў Беларусі, тут пытанне ў больш шырокім геапалітычным пазіцыянаванні Расіі, каб, ну, в прынцыпе, захаваць вот такі пояс уласнай перыферыі або на паўперыферыі свой пас, гэта постсавецкі краіны і, магчыма, там часткова краіны Азіі і часткова нават з краіны ўплыву ў Афрыцы. для Российской Федерации это потребно, это выгодно. И Беларусь на этом пасе достаточно важный элемент. Отповедно, когда Беларусь почти разворачивается, альбо Беларусь почти проводит свою политику для России, ну, богатые конструкты, починающие от внутриполитичных, сканчивающие с внешнеполитичными, и они разваливаются. Но внутриполитичные конструкты, которые трымают сирот иншего и уладу того же самого Путина, або теперешней верхушки. Это захование там некого генома славянства, носьбит славянской правды, русский мир, ну и так далее. Ну окей, с Украины не отрымалось, вот, когда мы говорим про трех братов. И когда еще другий братик там в выгляде белоруса так само отвернется, некий этот миф тогда не иснует. То бишь, потребна будет новая идеологема на внутриполитичном поле. Это проблема, это дорого. Теоретично знайти можно. Но это просто дорого, на что надо тратить гроши, когда можно значно меньшими грошами отрымать Беларусь. Тому Беларусь с пункту лежания Российской Федерации мая заставаться у российском поле уплыву. Это можно зарабить праз экономику, контролюющую, або присутнейшую, мающую присутность у ключевых галинах белорусской экономики. Праз рынки, праз контроль сбыта, это означает экспортных потоков, ну и праз политичное решение. Теперь глядим, что мается на сегодня. Рынки сбыта есть, залежность от энергоносбита есть. А после погоршения относительно с Заходом и там спробов у Тимлику Лукашенки шантажевать Литву, Польшу про то, что мы заберем свои экспортные потоки. Для России это выгодно, Россия будет стимулировать, как бы это отбывалось далее, контролировать экспорт. Пытание присутности внутренней политики, пытание присутности у экономики именно это своим капиталом. Для этого потребны политические решения. С одного боку, тиснуть на Лукашенко можно, але на Лукашенко занадто любить уладу, как бы делиться с кем-нибудь, как уластные внутрибелорусские политические элиты, так и российские. Он просто любит уладу. И кропка. Апеллюваць до беларускага грамадства теоретично так, але у Росіі ёсць некалькі праблемаў. Перша, калі мы паглядзім на строі, то гэта яшчэ было бачна ў 18-19 годзе, калі беларуска-расійскі экспертны форум, так званы, праводзілі сацыялагічна пытанне па стаўленні беларусаў да інтэграцыі. Калі быццам бы за інтэграцыю гаварылі больш за 60%, там 68-69%, а на конкретное питание в этом за суместную мытную простору, за суместную податковую простору, там уже эта колькость позитивных отказов лежала у межах от 7-12%. И это есть реальная база умона пророссийской партии. Но максимум 20, когда проводит якостную агитацию. И эта колькость, она уменьшается. Другий накерунок, поглядите, мы имеем становящий миграционный прирост Российской Федерации, можно спрашаться, это этничные белорусы, те кто-нибудь, але это люди, которые отосомляют себе с Россией. Але при этом у Беларуси не расте, и переписы это подтверждают, колькость российской национальной меньшинства, потому что на момент отрывания незалежности их было 12 сутков, зараз меньше за 7. Это так само проблема, потому что на защиту русской, не русскоязычных, а там русских побратимов уже так само, но не так не надо отремливаться працевать. И тому социальная база под пророссийские руки сыходит, экономичная база, она так само с приходом того же самого Китая будет сыходить, отповедно у России остается годы 2-3 на то, как зачапиться и створить подмурок для того, как умацевать у будущем свой уплыв. И натурально такая речь, как политичный кризис у Беларуси, такая речь, как неустойливость державных институтов для Российской Федерации вельми выход. И когда мы говорим про политичные партии, то, то, что я читал с разликов российских аналитиков политичных, и они не различивают на то, как отримать карт-бланш, как бы там большесть в парламенте, когда будет у Беларуси парламентское житие, именно это такое относно демократичное. Нет. А станом на сегодня, навод, когда мы поглядим российские сродки массовой информации, которые працуют, и консультанты, которые працуют на разные боки супрацьстояния, то станом на сегодня мы маем раскол белорусского громадства, на которые активно працевали, знову-таки, повторюсь, российские методы. Сярод інша. Апроч там белорусского телебачения, не будем казать с чьими консультантами. Фактично, это умовно, я прошу пробачения, коли когось зараз покрыжали, это умовно, я батьки и невероятные. Помеж ими есть просто остатняя частка громадства, якая не разумеет, что отбывается. Але, вот две активные группы. Можно спрощаться, кто из них больше активный, кто меньше, кого больше, кого меньше. Але это две группы, которые берут удел у публичной политики и в упадку демократизации пэўнага процессу формования парламента, и они будут представлены в парламенте. В таком формате мы маем умовно две политические силы, которые не могут между собой домовиться ни при каких умовах. Можно говорить нават про белорусские, потому что белорусско-центричные, просто абсолютно абсолютно розной ориентации и разных прихильностей внутри Беларуси. И плюс парочку групп от умовного болота, которые готовы консолидоваться с кем-нибудь, и в таком формате умовно пророссийская партия. И вот это называется у парламента так называемая партия золотой акции. И она может быть не колькостная, эта фракция, не шматликая. Але без их большинство не может принять решение.
Цалкам размову с Игорем Тышкевичем можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.pl и у наших социальных сетках.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Віталь Жукоўскі пакінуў пасаду галоўнага трэнера Іслычы. Спецыяліст адпрацаваў у гэтым футбольным клубе 11 гадоў. Жукоўскі ўзначальваў ваўкоў з 2010 года. За гэты час клуб з Мінскага раёна прайшоў шлях ад аматарскага да прафесійнага ўзроўню. Апошнія 5 гадоў Іслыч выступала ў вышэйшай лізе, а ў 2019 клуб заняў 5 месца ў чэмпіянаце і паўфінале Кубка Беларусі. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, Жукоўскі ўзначаліць барысаўскі Батэ. Самый высокооплатный хоккеист у Беларуси зарабляет 6 тысяч рублей. Такую лишбу назвал выканаўца обовязков старшини хоккейного клуба «Юнацтва» Алексей Торбин. По его словам, заробки выплачиваются у отповедности с регламентом. Крыху больше за 6 тысяч рублей можно платить только легионерам. При этом сукупная доля заробка у клуба не повинна перевышать 100 тысяч рублей в месяц. «Юнацтва» отмовилась от легионеров с далекого замежа, бо с ими шмат проблем. Юридичное оформление, дозвол на працу, а так самый инший менталитет, каже Торбин. Тому теперь легионеры у клуб запрашают из России. Беларуска Арына Сабаленко завершает 2020 год на 10-й позиции рейтингу жаночей теннисной ассоциации. У минулым сезоне Сабаленко перемогла у трех турнирах под эгидой ВТА. И она провела 39 поединков, у яких отримала 10 перемог. Виктория Азаренко займает 13-е место у сусветным рейтингу. У першую сотню теннисисток свету уходит так само Александра Соснович, якая займает 90-ю позицию. Першую тройку складают австралийка Эшли Барти, румынка Симона Халин и японка Наоми Осака. Сярод мужчин теннисистов найлепший из белорусов Ягор Герасимов займает 78-е место, Илья Ивашко 108-е. Новый теннисный сезон начнется 5 студеня 2021 года. Первый турнир серии «Великого шлема» открытый чемпионат Австралии пройдет с 8 по 21 лютого у Мельбурне. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Моц настрою.
Яшчэ ў жніўні сярод прыхільнікаў перамен панавала ўпэўненасць, што калі не заўтра, то на працягу некалькіх месяцаў рэжым сыдзе. Але рэчаіснасць засведчыла, што хуткіх змен чакаць не даводзіцца. І наўзамен эйфарыі прыйшлі расчараванне і апатыя. Не ва ўсіх, але такія настроі ў часткі беларускага грамадства відавочныя, што прыводзіць да пошуку вінаватых.
Змітер, дык, а твае некія прагнозы спраўдзіліся на гэты конт? Ты на што ставіў, на які месяц у сэнсе?
Па праўдзе сказаць, я не спадзяваўся, што ўжо вось гэты Новы год, які мы будзем сустракаць праз два дні, я ўжо буду слухаць па тэлебачанні прамову і віншаванні іншага прэзідэнта. Ну, можа быць, мне прасцей, таму што я з большай колькасцю у розных стрымах да эфірах з палітолагамі да экспертамі размаўляў. Але вось настрой на тое, што ўжо наступны Новы год будзе зачытваць віншаванне іншы прэзідэнт, вот ўсё-такі ў мяне ёсць, і таму не глеючы на відавочныя складанасці, цяжкасці, усе тыя рэпрэсіі, якія адбываюцца і якія яшчэ будуць адбывацца, я ўсё ж такі не губляю аптымізму.
Слухай, ну, у мяне, у прынцыпе, тыя самыя прагнозы, што і ў цябе, таму давай ўсё ж падумаем, ці ёсць падставы для расчараванняў і ці былі марнымі гэтыя апошнія 5 такіх яркіх месяцаў у Беларусі, так? Чаму крытыка на адрас лідараў абавязкова деструктыўная, ці стане расчараванне падстава для вяртання грамадства ў стан абыякавасці і апатыі? Дык вось, пра гэта ўсё мы запыталіся у прафесара-псіхолага Уладзіміра Яншука. Давайте паслухаем.
Конечно, эйфория была. Почему? Потому что, в принципе, год был из неожиданностей сплошных. А когда неожиданности, тогда человек как-то так немножечко снижает критическое мышление и подвергается вот этому этапу грез. Ну, вот не случайно вот эта программа «Голос», платформа «Голос» вдруг начала такую любопытную вещь, как мечтание по поводу того, что произойдет. Поэтому, в принципе, конечно, нереалистический оптимизм присутствовал. И я, между прочим, ходил в белой майке на голосование, опять-таки одевал вот эту белую повязку, на меня вот так смотрели, ну, сивый человек вроде солидный с виду, раз и демонстрирует такие знаки абсолютной ориентации на новое и абсолютно, так сказать, даже не побаивается чего. Что, в принципе, и статусную позицию занимает, вроде еще что-то, и последствия такие. И не так просто, ну, будем говорить так, пошатнуть эту власть. Но, тем не менее, иллюзия была, и иллюзия была не только у этой вот части ориентирована на перемены. Иллюзия была и у власти, что все идет, как идет, что вот эти выплески такие, они не опасны, опять-таки, механизм избрания – под контролем, процедура налаженная, дальше, ну, пошумят, покричат, ну, а потом что? Ну, нарисуем мы 87%, ну, не нарисуем, а завоюем 87%, и все, так сказать, все уляжется, и продолжим царствовать дальше. Поэтому эйфория и там, и там.
Калі прыйшоў гэты момант, як у вас асабіста, так і ў беларускага грамадства, калі стала зразумела, што ну вот эйфарыі ўжо не месца, што вот рэаліі некія больш, скажем так, сумные, чем подавалось.
А, Дмитрий, там же две, возможно, альтернативы. Либо впадание в мрак отчаяния, либо, а что характерно для меня, я всегда оптимистичен. Почему? Даже если меня побили хорошо, я делаю вывод о чем. Да, это для тебя уроки. Значит, ты что-то не просчитал, значит, ты что-то не учел, значит, ты чему-то не придал внимания. Поэтому я отношусь к содеянному как к очень важному этапу становления общества. Это же только в теории получается вот так. Из одного состояния мы переходим в другое состояние, абсолютно не прилагая никаких усилий. Более того, при таких вот неэкзистенциальных, неэмоциональных переходах ценность завоеваний, самое интересное, обесценивается очень быстро. Вот если ты приложил усилия, если ты вложил энергию, если ты принес жертвы, тогда ценность завоевания становится значимой. А если все случилось само собой, то и ценность этого становится такой, ну, будем говорить так, весьма-весьма условной. Поэтому вот этот опыт накопленный для меня крайне важен. И, конечно же, я понимаю, допустим, что происшедшее, ну, это немножечко цинично, для меня было очень любопытным, как для ученого, с точки зрения социально-психологического анализа. И я видел проявление вот этого нереалистического оптимизма, я видел, опять-таки, вот этот переход в новое качество, я видел вот эти издержки этого процесса, я видел страдания, я видел вот эти процессы социально-психологические, которые описаны в книжках наяву. И это создавало некие основания для размышлений. Поэтому, в принципе, вот эти основания для размышлений у меня, тем не менее, все время были оптимистичны. Для того, чтобы перейти в новое качество, надо шишки набить. Для того, чтобы перейти в новое качество, надо разобраться. Разобраться в себе, в том числе. Ведь вот смотрите, вот по инерции мы как проскочили. Вот были такие пассивные. Ну, вот мы обсуждали проблему национальной идентичности. Ну, и общее. Тихий, спокойный, невысовывающийся, работящий и так далее, так далее. Ну, какая-то часть еще любящей власть и прочее, прочее. И вот этот тихий, спокойный человек вдруг начал сталкиваться с чем? С очень хорошими ударами по носу. С очень хорошими щелчками. И вдруг у него возникла вот эта альтернатива. Альтернатива либо назад и продолжать не высовываться дальше, что очень большая часть населения и делает, либо взять, переоценить, переосмыслить и идти вперед. Почему? Потому что уже вот этот страх преодолен, уже какие-то вещи переосмыслены. И для социального психолога мне приблизительно было ясна в том числе вот эта деградация власти. И я же и в своих публикациях довольно часто писал, и в частности вот политологи говорят, ну как это так, вот деградация и так далее, и так далее. Система замкнутая. И человек, сидящий в замкнутой системе, Дальше все время получающий фимиам от окружающих, он не исключено, очень быстро придет к выводу, кто на свете всех милее, кто всех румянее и белее. Я, конечно, спору нет. И я смотрел на это и как-то даже вот чесал за ухом, приезжают в академию, сидят академики. Я, кстати, тогда уже к академикам начал относиться, хотя и сам член академии каких-то. Дальше и смотрю, и слушают вещания по поводу того, как должна развиваться наука, и человека подводят к какой-то модели, модели, не оригинальному образцу, и он кивает и говорит, да, класс, дальше обсуждается проблема электродвигателя, электромобиля, и все говорят, вот, белорусский электромобиль на новом качестве, и так далее, и так далее. И я думаю, господи, а где же академики? Академик по своей природе, он человек критичный. Если он не критичен, он не может рождать идеи. Почему? Потому что прогресс в науке осуществляется как? Вот есть устоявшееся представление, а есть инновация. Инновация – это всегда опровержение чего? Устоявшихся представлений. И если ты не борешься за инновацию, если ты не обладаешь критическим мышлением, ты никогда не изобретешь нового. И это касается всех сфер жизни. Ну, допустим, ну, очень хорошо, когда аудитория молчаливая. Молчат, и все согласны, все кивают головой. Я смотрел на эти многочисленные встречи. Вот, опять-таки, мудрый отец приходит на заседание парламента, и все сидят, но, правда, не просто сидят, а некоторые наиболее активные стараются поймать глаз. И очаровать, привлечь внимание. А привлечь внимание чем? Восхищение. Ну, и коль тобой восхищаются, если тебе удалось, если ты мастер в этом привлечении восхищений, тебя взяли на заметку. А если ты еще и подыграл очень красиво, если ты, ну, вот я вспоминаю, доктор исторических наук, это вот знаменитый шлем, условно говоря, Александра Македонского, так и говорит, а правда ли? А на что самая главная история говорит, да нет, знаете, я сомневаюсь. Ну, и доктор исторических наук говорит, ну, конечно, наверное, все-таки сомнения есть. Это же вот примеры чего, допустим, когда главное лицо становится фигурой, решающей все вопросы. И когда вот эти остальные лица, они вообще-то, ну, будем говорить так, выступают в качестве вот этих подыгрывателей, ну, и дальше, допустим, вот эти схемы бутафорских деревень, вот эти потемкинские деревни, вот эти дожинки, вот мы приезжаем, а потом уже и все же это идет не по нарастающей, а это все идет по какой? По деградации. Мы смотрим, фасады есть на той улице, по которой главное лицо проедет. А вот с тылу все неважно. И так ресурсы исчерпывались, исчерпывались, исчерпывались. И поэтому я обращаю внимание власти, если она хочет изменения, вообще она должна поощрять кого? Людей кричащих, людей критикующих. Почему? Потому что в критике всегда содержится, ну, по крайней мере, возможность обращения внимания на то, что не получается. И тогда появляется предпосылка для не наступания на грабли. А если критика отсутствует, если вот эта многоголосость отсутствует, тогда раз, это всегда попадание в эту яму, попадание в колдобину, наступание на очередные грабли. С чем мы и сталкиваемся? Вот, а сейчас свежая новость – это очередные грабли со всенародным собранием. Так, история же есть, так, все есть. Но, тем не менее, мы на эти грабли наступаем.
Певное, может быть, расчарование у тем, что хутка не отрымалось. Вот певная апатия, яна зараз, я назираю там у социальных сетках, десь еще гучит критика у бок тех людей, которые вымушено находятся за мяжой, і якія, ну, не ведаю, лідары, не лідары, сімвалы, не сімвалы, але ад якіх нечага чакаюць рашучых дзеянняў. Ну, вот як Мацкевіч чакае, калі Святлана Ціхановская сядзе ў машыну і прыедзе ў Беларусь. І гэтак далей. Вот гэтая крытыка. Наколькі яна, ну, апраўданая?
Ну, это вот тот клас людзей, так сказаць, абіжаных. Так, обиженных, либо непризнанных, либо не хотящих делать что-то. Так и ищущих виноватых. А вот я как раз вернусь к той ситуации. Пару дней назад был подписан Трампом вот этот закон о финансировании. Ну, одним из элементов, так сказать, этого закона как раз является что? Пакт демократии. Так, ну и дальше, ну и вот эта ожидающая группа людей, она думает, вот сейчас санкциями придушат и так далее. Я связываюсь со своими друзьями, я в очень хороших отношениях со многими белорусами, находящихся в Соединенных Штатах, я бываю у них, я поддерживаю связи, и они мне рассказывают, как этот вообще пакт появился. Потому что, в принципе, у американца Белоруссия на последнем месте, и тысячи белорусов бомбардировали огромное огромное количество конгрессменов, сенаторов, собирали деньги, делали это каждодневно, и они добились вообще эксклюзивной ситуации, в то время как, извините, ковид, бюджет, там еще что-то, какая-то Беларусь. И они добились чего? Того, что пакт был включен. Это результат вот той самой поддержки, незримой. Поэтому на самом деле эти люди делают огромное количество вещей, которые вроде бы незримы, незаметны, но они не сидят. Это ж не только вот эти флешмобы, допустим, на роскошном фоне Сан-Франциско и так далее, и так далее. По поводу чего скрежещут вот эти, ну, будем так, желчные люди. А это огромное количество вот этой неочевидной работы. Поддерживают, восхищаются, сочувствуют, сопереживают. Поэтому видно. Другое дело, что давайте договоримся, вот претензий к тому, что делается вот там, быть не может. Почему? Потому что люди делают очень много посильных вещей.
Ну, а цалком размову с психологом, профессором Владимиром Янчуком можно послухать и поглядеть на сайте euroradio.pl и в наших социальных сетках.
Минав за годом год, увесліши турбот, ніби побач ми, але далеко так жили.
Здавалося давно, стяжинки замяло, і не зможе нас больш нічого об'єднать. Ми не спали, ми чекали, ми на
долучайся ти до нас.
Прочнулися двори, тепер ми змагари. Ми вернулися, ми побігли во всю мов.
І разом Новий год, глядем наш карахот. Чуєш назавжди, ми тепер один народ.
Своё и своих. Почуйте один одного.
Не шакай пераменов, а раби их.
Только добрых новинов.
Сыдусь хмары, будет солнце.
Трымайся своего.
Нехай ваши мары сбудутся.
Живи, Беларусь.
Еўрарадыё.фм.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну а сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе. Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.